Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В течение этого часа с вами в студии будут Денис Тимошенко и Ольга Стрижова. Сегодня 14 января, четверг, и сегодня расскажем вам вот о чем. Что будет в Украине с русским языком с 16 января? Глава Офиса президента Украины призовет к ответственности всех, кто вмешивался в выборы президента США. И чем российская вакцина от COVID-19 отличается от остальных? Россия обязана возместить ущерб за оккупацию. Выданные ЛДНР документы считаются недействительными. Новые памятники в Донецке и Луганске демонтируют, а после освобождения ранее оккупированная часть Донбасса получит особый инвестиционный статус на 25 лет. Реинтеграция.
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Итак, друзья, Минреинтеграция опубликовала черновик законопроекта о государственной политике переходного периода, о том, как возвращать Донецк, Луганск и Крым под контроль Украины. Также в этом черновике прописано, что выборы в Ордло могут состояться только через 2 года после начала деоккупации. Как принятие этого закона повлияет на переговоры по Донбассу? Зачем Украине закон о Донбассе, если переговоры официально еще не закончены? И как Россия отреагирует на принятие жесткого законопроекта, где она названа агрессором и оккупантом? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Сегодня это исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко, Игорь Калиушко, глава Центра политико-правовых реформ и экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. Друзья, как обычно, у вас есть возможность участвовать в нашем разговоре в прямом эфире по номеру 0800 300 403. Как обычно, звонки со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части, бесплатные. Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашем эфире выпуск новостей от моей коллеги Ольги Стрижовой.
Приветствую. Почти 8 тысяч заболевших коронавирусом официально подтвердили за прошлые сутки, сообщает Минздрав. В это же время госпитализировали 2229 человек. Умерло 162 пациента. В Донецкой области выявили 587 новых случаев заражения ковидом. 8 человек умерли из-за осложнений. В Луганской подтверждено 214 заражений. Трое больных умерли. На неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей администрации заявили про 350 заболевших и 26 летальных случаев. Второй год пандемии коронавируса может быть тяжелее первого, учитывая, как распространяется новый коронавирус, сообщает директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. По его словам, к росту случаев инфицирования привели сезонные холода в северном полушарии, из-за чего люди чаще заходят в помещения и чаще происходят социальные контакты. Также в ВОЗ отметили, что после праздников ситуация может ухудшиться, поэтому призвали к сохранению физической дистанции между людьми. В Украине вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для бизнеса за отсутствие масок. Штрафы для владельцев бизнеса составят от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 3400 до 5100 гривен. Владельцев бизнеса будут штрафовать за пропуск людей в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время карантина без защитных масок или респираторов, закрывающих нос и рот. 6 нарушений режима тишины было зафиксировано на Донбассе гибридными силами России, сообщает штаб операции объединенных сил. Обстрелы велись рядом с Водяным в пригороде Авдеевки, неподалеку от Гнутова и Умаренки. Боевых потерь среди украинских военных не зафиксировано. Палата представителей Конгресса США 13 января объявила импичмент президенту США Дональду Трампу за его роль в подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия на прошлой неделе. В единственной статье резолюции об импичменте Трампа обвиняют в призыве к мятежу. За импичмент проголосовало 222 демократа и 10 членов республиканской партии. Против выступило 197 республиканцев. Таким образом, Дональд Трамп стал первым американским президентом, которому импичмент был объявлен дважды. Впервые это произошло 18 декабря 2019 года. Тогда Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа по статье «Превышение полномочий». Окончательное решение по вопросу об отстранении президента от власти принимает Сенат. Коротко о новостях в регионе. Завтра, 15 января, группировка ДНР возобновит работу пункта пропуска Еленовка. Время работы с 8 до 15.30 по киевскому времени. Для выезда из Ордо необходимо иметь прописку на подконтрольной Украине территории. Для въезда следует заранее получить разрешение у штаба группировки ДНР. При въезде также нужно заполнить бланк согласия на обсервацию или сдать платный экспресс-тест на COVID-19. Люди, которые направляются на подконтрольную Украине территорию, должны иметь мобильное приложение «Див дома», пройти 14-дневную самоизоляцию или получить отрицательный ПЦР-тест. На Донеччине планируют отремонтировать 6 километров участка трассы между Дружковкой и Константиновкой. Стоимость работ составит 106 миллионов гривен. Согласно тендерной документации, капитальный ремонт должны завершить до 30 августа. В Торецке с сегодняшнего дня, 14 января, полностью восстановлено водоснабжение. 4 января в результате порыва на водопроводе Горловка-Торецк без водоснабжения остались 38 тысяч человек из 5 населенных пунктов. 12 января ремонт был завершен и начали заполнять систему. Новости спорта. Украинский дзюдоист Яков Хамо, выступающий в весовой категории свыше 100 кг, завоевал бронзу на турнире «Мастерс» в Дохе. В медальной схватке украинец был сильнее Тимура Рахимова с Таджикистана. Для Хамо это уже 11-я награда на «Мастерсе». В его активе 4 золота, 3 серебра и 4 бронзы. Ранее на этом турнире бронзовую медаль выиграла двукратная чемпионка мира Дарья Белодет. И о погоде. Завтра, 15 января, в Луганской и Донецкой областях ожидается снег. Температура в Донецкой области 2-4 градуса мороза. В Луганской 4-6 ниже нуля. На этом у меня все. Берегите себя, носите маски.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую наших новых слушателей, а это слушатели Громадського радіо. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напомню, через несколько минут мы начнем разговор в студии, в прямом эфире, в котором вы сможете принять участие по номеру 0800 300 403. Сегодня мы обсудим черновик законопроекта о государственной политике переходного периода, который предложило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Законопроект рассказывает о том, как возвращать Донецк, Луганск и Крым под контроле Украины. Вот мы обсудим прописанные в нем нормы, которые могут повлиять на переговорную позицию Украины по Донбассу. И обсудим, как это повлияет, собственно говоря, на эту позицию с рядом экспертов. Вы можете принять участие в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Напомню, звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Ждем ваших звонков.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюсмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
Обслуживание на украинском, если клиент не просит о другом. Изменения в закон о языке вступают в силу в Украине с 16 января. Речь идет о законе под названием «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Его нормы вступают в силу не все сразу, а поэтапно. И вот 16 января настал черед норм про обслуживание клиентов. Мой коллега Дмитрий Баркар, который изучал все по этой теме, расскажет, что изменяется. Он с нами на прямой телефонной связи. Дима, здравствуй.
Добрый вечер, Денис, приветствую также наших радиослушателей.
Дима, ну вот в фейсбук-группах традиционно море спекуляций по этому поводу. Пишут, что русский язык запрещен вообще в сфере обслуживания с 16 января. Поясни, пожалуйста, что на самом деле запрещается, ну вот, через два дня.
На самом деле, вряд ли вообще можно говорить о запретах, поскольку речь идет об установлении приоритета для украинского языка в сфере обслуживания. То есть это опция, так сказать, по умолчанию, без дополнительных просьб или каких-либо еще условий, клиент должен обслуживаться на государственном языке, на украинском. И, в принципе, Это главная норма, которую устанавливает закон, нормы которого сейчас будут действовать. В то же время не идет о запрете обслуживания ни на одном из известных на планете Земля языков. Более того, оговорена в законодательстве норма, что по просьбе клиента обслуживание может производиться на любом языке, удобном для обеих сторон, то есть для клиента и для обслуживающей стороны. Таким образом, да, Денис.
А кто это будет контролировать? Как это вот будет происходить? Прописывает это законопроект каким-то образом?
Сразу нужно говориться, что никаких языковых комиссаров, особых уполномоченных, контролеров, патрулей, естественно, не будет. Речь идет в первую очередь о сознательности граждан, сознательности тех, кто обслуживает, и сознательности клиентов. И, собственно говоря, в первую очередь граждане и будут контролировать эти процессы, так как они получают в связи с законом теперь возможность обжаловать ситуации, в которых их откажутся обслуживать на украинском языке, или если они не получат нужную информацию в печатном виде на товаре, снова же на государственном языке. То есть граждане могут жаловаться, и нарушивший закон, нарушивший его повторно, может заплатить штраф. Речь идет о суммах от 5 до 7 тысяч. Ну и также есть у языковой омбудсмен в Украине, напомню, жаловаться, собственно, граждане будут ему. Он также может где-то, куда-то, на какие-то объекты посетить, дабы их проверить, но, как известно, омбудсмен один, объектов много, потому контроль ляжет в первую очередь на самих граждан.
Дима, ну вот сказал я о том, что поэтапно вступают в силу нормы этого закона. Что дальше? Есть еще какие-то вот новеллы, которых стоит ожидать украинскому обществу в вопросе функционирования украинского языка в стране?
Ну, вполне возможно, что касается данного языка, данного языкового закона, то он практически полностью уже вошел в нашу жизнь в ближайшие дни. Войдут в нашу жизнь его последние статьи. В то же время известно, что, например, властная фракция в Верховной Раде «Слуга народа» имеет желание отменить штрафы за нарушение языкового законодательства. Уже даже зарегистрирован соответствующий законопроект. В то же время из разговоров с депутатами стало известно, что вряд ли в ближайший, не менее чем через месяц, может быть рассмотрен этот законопроект. Критикуют нынешний закон о языке и в других фракциях Верховной Рады, но потому политики могут нам преподнести, я думаю, различные еще сюрпризы на языковую тему.
Спасибо большое. Ну, поживем, увидим, да, что ждет закон о языке. А пока что, ну, надеемся, развеяли инсинуации, которые распространяются в социальных сетях о том, что запрещено будет в сфере обслуживания в Украине говорить на русском или других языках. Как мы слышали, закон предусматривает только то, что к вам обязаны обратиться на украинском языке, а дальше уже все по вашему желанию. Это был мой коллега Дмитрий Баркар.
Кто своими действиями меняет жизнь к лучшему? Знакомьтесь с людьми вместе с радио «Донбасс Реалии».
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что призовет к ответственности всех, кто вмешивается в выборы президента США в Украине. Ранее, как известно, США ввели санкции в отношении нескольких украинских депутатов и средств массовой информации за вмешательство в избирательный процесс. Кандидат политических наук и член правления Совета по внешней политике «Украинская призма» Анна Шелест рассказала о том, почему США ввели санкции, как импичмент президента США может отразиться на Украине и о ситуации на Донбассе и в Крыму.
Анна, вот первая попытка импичмента Трампа была очень тесно связана с его телефонным разговором с президентом Украины Владимиром Зеленским. Демократы позже пытались доказать, что президент США оказывал давление на украинские власти с целью вынудить их найти компромат на сына Джозефа Байдена. Ну а Конгресс год назад, как известно, эти обвинения не утвердил. Как сейчас расценивают в Киеве вторую попытку отстранить президента Трампа?
А Украина сделала определенные выводы с первой процедуры, потому что тогда Украина стала заложницей фактически всей той политической кампании, предвыборной кампании, которая шла в США. И антиукраинские настроения очень сильно возросли в Соединенных Штатах, что, естественно, было не в интересах Украины. Соответственно, сейчас Украина, когда мы говорим Украина, мы говорим все-таки об официальной, да, стороне Министерства иностранных дел, офис президента, сам президент, воздерживаются от каких-либо комментариев, кроме короткого твита 6 января, когда все лидеры европейских государств, естественно, осудили агрессию и захват Капитолия, но никаких комментариев в отношении импичмента и попыток снять президента Трампа. Мы прекрасно понимаем, что Украина зависит от именно двупартийной поддержки как республиканской, так и демократической партии. И мы прекрасно понимаем, что после инаугурации нового президента две партии найдут общий язык по самым важным для них вопросам, а от Украины может остаться негативный осадок, если будут не очень корректные заявления на официальном уровне.
Анна, а как вы можете оценить уже американскую политику по отношению к Украине вот за время президентства Трампа?
Она была достаточно неожиданной, давайте говорить откровенно, и она была неравномерной. С одной стороны, очень четко надо разделять позицию самого президента Трампа и то, что делалось его администрацией, и то, что делалось отдельными департаментами, в первую очередь Госдепом и Министерством обороны. Потому что, ну и плюс отдельно, естественно, Конгресс. Украина, к счастью, имела полную поддержку законодательной ветви власти. Это показали и санкции очень жесткие, которые накладывались, и выделение военной помощи, и другой экономической помощи. Также на уровне Госдепа и Министерства обороны с каждым годом только росла поддержка. Что же касается президента Трампа, то он был в своей традиционной манере, я бы так это сказала. Его встречи с Владимиром Путиным и отдельные заявления в отношении России были, конечно, пугающими с украинской точки зрения. Но, с другой стороны, именно этот президент подписал необходимые документы для того, чтобы Соединенные Штаты могли продавать Украине летальные вооружения. В первую очередь мы говорим о «Джавелинах». Так же само, как и при нем были приняты решения о передаче Украины катеров «Айлендов» и увеличении военной помощи. Поэтому, с одной стороны, нам удалось удержать поддержку, где-то даже усилить ее. С другой стороны, вот это постоянное нервирование и неоднозначность, что в отношении самого президента, давайте не забывать, что импичмент, не только сам телефонный разговор стал причиной первого импичмента, а тот факт, что Дональд Трамп не подписал, фактически заморозил военную помощь Украине на время этих разговоров, то есть пытался надавить, как считали демократы, на украинскую сторону. Подобные инциденты – это, конечно, то, чего Украине хотелось бы избежать в следующие 4 года.
Анна, а насколько сейчас украинцам и простым жителям Украины, и политической элите важно и интересно то, что происходит сейчас в США? Насколько активно за этим следят люди?
Вы знаете, очень активно следят, и тут действительно достаточно в Украине ходили такие даже карикатуры, мемы по социальным сетям, что украинцы в селах больше следят за каждым американским штатом и маленьким городком во время выборов, чем за своими собственными выборами местного уровня, которые проходили буквально за неделю до американских. И это действительно, кажется, что в местной прессе обсуждали, как будет голосовать Мичиган или Пенсильвания, хватит ли Байдену необходимых голосов, намного больше, чем обсуждали выборы мэра, там, не знаю, Днепропетровска или Одессы. На политическом уровне, понятное дело, что официально позиция достаточно сдержанная. А с другой стороны, я знаю, что все очень четко отслеживают все, что происходит, какие это будет иметь последствия и на внутриполитическую ситуацию в США. Ну и все прекрасно понимают, что любой кризис внутри США, он будет иметь последствия и для Европы, и для Украины, потому что на сегодня Байдену придется больше заниматься внутренними вопросами, чем внешней политикой, он будет намного больше там сосредоточен. Те беспорядки, которые происходили, конечно, дают аргументы тем политикам, которые антиамериканские, антизападные, пророссийские. Очень много манипуляций сейчас слышно по поводу того, что были эти протесты и по поводу запретов Твиттера. Соответственно, к сожалению, вот этот вот подрыв имиджа американского, он тоже еще аукнется. То есть я думаю, что эффекты будут достаточно долгоиграющие.
Радио «Свобода» пообщалась с людьми из двух стран, России и США, которые поделились своим опытом получения вакцины от COVID-19. В России прививки делают препаратом «Спутник Ви», и его, кстати, оккупационная администрация в Донецке обещает завести вскоре на подконтрольную им территорию. А в США, как известно, вакцинируют препаратами Pfizer и Moderna. Какую бы вакцину выбрали наши собеседники, если бы у них был выбор из всех вакцин, которые есть в мире? Отвечали журналист «Эхо Москвы» Александр Плющев и хирург из Техаса Сергей Нестеренко.
Тем, кто в первых рядах делал эту прививку, вообще не нужно было ничего. Ну, буквально можно было с улицы зайти в поликлинику, надо только знать, в какую. В Москве 70 клиник, которые делают прививки на ковид, вакцины, вот это, которая называется «Спутник». И в первые дни не было никого вообще, были ограничены категории, они сейчас ограничены, но список их довольно широкий. А тогда, когда делал я, можно было делать только работникам медицины, соответственно, врачам, учителям и, по-моему, работникам культуры, если я не ошибаюсь, и социальным работникам. Я не подходил ни под одну из этих категорий, но я видел, что люди ходят и делают, и я подумал, почему просто не пойти. Я позвонил, записался, пришел, у меня спросили, где я работаю, есть ли у меня справка, я сказал, что нет. Спросили, где я работаю, я сказал, на радио «Эхо Москвы», мне сказали, отлично, идите, вакцинируйтесь. Ну, правда, работников медиа, справедливости ради, включили дня через 3 или 4, что-то такое.
На сегодняшний день данные о третьем этапе клинических испытаний «Спутника» еще не опубликованы, неизвестны их результаты.
Да вообще непонятно, он будет закончен или нет, потому что перестали давать плацебо на третьем этапе. И теперь результаты, если и будут, то будут они смазаны, будут они признаны международным сообществом, ну, в смысле, Всемирной организации здравоохранения или нет, вообще непонятно. Это правда, так и есть.
Я читала последнюю социологию. Более половины россиян, 58%, не готовы делать прививки от коронавируса российской вакциной «Спутник». И, кстати, большинство как раз-таки россиян, 30%, объясняют свой отказ тем, что хотят дождаться окончательных испытаний этой вакцины. Как вы думаете, почему все-таки россияне не верят российской вакцине?
Я думаю, что они вообще не очень верят в вакцинацию, многие из них. Ну, тем более, что тут прошло много кампаний по поводу чипирования Билла Гейтса и всего прочего по российскому телевидению. То есть у человека, который смотрит это постоянно, может взорваться мозг, потому что сегодня это не страшнее гриппа, завтра это, значит, самая страшная болезнь, ужасная, послезавтра надо вакцинироваться, послезавтра это чипирование. Если люди захотят вакцинироваться, потребуется гораздо больше вакцины, а ее сейчас не очень много, особенно в регионах.
Если бы у вас был выбор, «Спутник» или «Pfizer» или «Moderna», если бы все эти вакцины были в России, что бы вы выбрали в итоге?
Ну, наверное, выбор я бы подумал и взял бы какую-то из импортных, я не знаю, потому что здесь советским еще, да, разработкам меньше доверяют, и я много слышал о вакцине Чумакова, но говорят, что будут трудности с ее производством, вакцине центра Чумакова. Она третья у нас на подходе. Но что интересно, я тоже поизучал вопрос, что интересно, например, я бы не сбрасывал со счетов, и вот, конечно, Pfizer и BioNTech – это большой бренд и все такое, но я бы не сбрасывал со счетов, например, китайскую вакцину.
Я сделал особисто щеплення Pfizer. Але у нас на ринку зараз і Pfizer, і Moderna. Минув місяць з першої вакцини і тиждень після другої. А після другої я трошки відчував, таке відчуття було, як починається застуда. І більшість людей пов'язується з тим, що друга вакцина, вона є більш регенною. Тобто імунітет стимулюється значно сильніше, ніж перша вакцина. Тому так, то було, не було несподіванкою. Після першої взагалі нічого не було. І ті симптоми, вони трималися 24 години. У нас декілька категорій є за чергою, тобто медичні працівники є в першій черзі, далі йдуть люди із підвищеним ризиком захворювання і ускладнень. Тому і я, і всі мої колеги, ми зробили щеплення в першу чергу. оплачується це все державою для будь-яких категорій громадян. І для лікарів, і не лікарів, так. Ну, за гроші ви її взагалі не зможете зробити. Вони не продаються, вакцини. І ви можете якось не публічно, можливо, зробити її, але не так, щоб підійшли і сказали, я хочу вакцину. Зараз ні, так не можна зробити. Скажімо, коли я пішов вакцинуватися, там є чітка черга, і тобі дають 5 хвилин на заповнення документів, вакцинацію, і це працює як годинник. Я би віддав перевагу вакцині, яка вироблена в країні, де є висока довіра до наукового товариства. Я не довіряю країнам, в яких є тоталітарні режими. Чому? Не тому, що лише через політичні погляди, а і через те, що інформація не є відкритою в тих країнах. Так, ти щось не те сказав, то виникають великі проблеми. Тут, в Штатах, наукове співтовариство є дуже сильним, і ніхто їм не може закрити, затулити рота. Тому я маю довіру високу до американської вакцини.
Тема дня. Участвуйте в обсужденні. 0800 300 403.
Ну что ж, друзья, переходим к разговору в нашей студии. Россия обязана возместить ущерб за оккупацию. Выданные группировками ЛДНР документы считаются недействительными. Новые памятники в Донецке и Луганске демонтируют, а после освобождения ранее оккупированная часть Донбасса получит особый инвестиционный статус на 25 лет. Минреинтеграция опубликовала черновик законопроекта под названием «О государственной политике переходного периода» о том, как возвращать Донецк, Луганск и Крым под контроль Украины. Также, кроме всего прочего, в черновике прописано, что выборы в ОРДЛО могут состояться только через 2 года после начала деоккупации. Как принятие этого законопроекта повлияет на переговоры по Донбассу? Зачем Украине закон о Донбассе, если переговоры официально еще не закончены и продолжаются? Вот сейчас встречаются даже советники стран, которые входят в нормандскую четверку. И как Россия может отреагировать на принятие такого жесткого законопроекта, где она прямым текстом названа агрессором и оккупантом? Об этом мы поговорим в студии. Но для начала я предлагаю послушать мой сюжет моей коллеги Ольги Стрижовой, которая для вас подготовила вот краткий обзор положений, которые входят в черновик этого законопроекта. Давайте послушаем.
Агрессор обязан выплатить возмещение за нанесенный вред, считают авторы законопроекта. Россия – официальное государство, которое осуществило и осуществляет вооруженную агрессию против Украины. Оккупировала ее часть и является государством-агрессором и государством-оккупантом, говорится в проекте закона. Именно Россия несет ответственность за материальный и моральный вред, причиненный Украине, поэтому возмещение за это в полном объеме также возлагается на Россию. Юридические вопросы с документами тоже планируют решить новым законом. Документы, заключенные в ОРДЛО, не являются действительными. При этом в проекте закона предлагаются возможности юридически признать факт рождения, смерти и заключения брака на оккупированных территориях, зарегистрировав их в украинских службах по документам, полученным в ОРДЛО. А вот паспорт или любой другой проездной документ, который был выдан в ОРДЛО, считается недействительным и не дает права на въезд на временно оккупированные территории и выезд из них, а также пересечение государственной границы Украины. Кстати, если вы получили российский паспорт, то можете не переживать за потерю украинского гражданства. Этого не случится. Украина не признает полученные российские паспорты на территориях ОРДЛО в данный момент, называя их принудительными. Согласно законопроекту, переходной период – это период времени, в течение которого реализуется государственная политика, направленная на восстановление территориальной целостности Украины в пределах международно признанного государственной границы, обеспечение государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях, преодоление последствий вооруженной агрессии Российской Федерации, реинтеграция деоккупированных территорий, восстановление на них конституционного строя Украины и развитие устойчивого мира. Началом этого периода считается 14 апреля 2014 года, день вступления в силу указа президента Украины о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 апреля 2014 о неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины. Переходной период делится на конфликтные и постконфликтные периоды и заканчивается через 25 лет с даты восстановления территориальной целостности безопасности Украины в пределах международно признанной государственной границы. При этом в проекте указано, что дату восстановления назначают решением Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое вводится в действие указом президента Украины. Что же будет после деоккупации? Все, что забрали, обязаны вернуть, говорится в проекте. Объекты права частной, государственной и коммунальной собственности, которые находятся на временно оккупированных территориях, остаются в собственности лиц, имеющих такие объекты в собственности на начало оккупации. Правда, есть исключения. Эта норма не распространяется, если, цитирую, «право собственности изменяется вследствие сделок конвалидации», то есть пересмотр и подтверждение сделок в судебном порядке, которых осуществлена в соответствии с положением настоящего закона. В течение 6 месяцев после завершения конфликтного периода должны образоваться переходные государственные, международные переходные и военно-гражданские администрации, решиться гуманитарные проблемы, начаться охрана Национальной гвардии Украины отдельных объектов, в частности больших заводов и стратегических важных объектов, определиться перечень объектов, которые нужно восстанавливать, пройти демилитаризация, решиться вопрос освобождения лиц из мест несвободы, восстановление обращения национальной валюты. В течение года осуществляются мероприятия по кадровому обеспечению государственных органов на освобожденной территории. В течение 2 лет проводятся мероприятия по национальному диалогу и восстановлению функционирования украинского языка как государственного. Выборы на деоккупированных территориях назначаются одновременно с очередными местными выборами, но не ранее, чем через 2 года после деоккупации соответствующего района. Ознакомиться с проектом закона можно на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Желающие могут направить свои рекомендации в ведомство до 29 января 2021. После сбора предложений документ будет доработан и направлен на рассмотрение в Верховную Раду. Ольга Стрижова, Радио Донбасс Реалии.
0800 300 403, номер прямого эфира. Друзья, ну как вам то, что вы сейчас услышали? Насколько это реалистично? Есть ли у вас какие-то замечания к этому закону о переходном периоде на неподконтрольной части Донбасса? С нами Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
А также Игорь Калиушко, глава Центра политико-правовых реформ. Игорь, здравствуйте.
Доброго вечера.
Ну вот, до 29 января Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий собирает замечания от экспертов научного сообщества. Ну вот, Игорь, давайте вам первый вопрос зададим. Есть какие-то у вас замечания по поводу того, ну, что вы услышали, и по поводу этого законопроекта, как юриста?
Ну, я не спеціалізуюся в цьому законодавстві, я не брав участь в підготовці, і взагалі я фактично вперше чую положення цього законопроекту, тому можу реагувати от тільки фактично на те, що я почув. Концептуально, мені здається, що думка йде в правильному руслі. Тут не стільки питання і зараз на цьому етапі впирається в визначення юридичних якихось положень, скільки в концептуальне визначення все-таки, що, ну, скажімо так, чи маємо ми зайняти позицію політичну стосовно окупованих територій, таку, ну, доктринально правильну, відповідно до тих реалій, які ми бачили і спостерігали всі ці роки на події на цих територіях, чи ми маємо шукати якийсь компроміс, уступати в чомусь, в надії, що хтось піде нам теж на якісь уступки. Так от, в цьому такому ключовому політичному питанні я вважаю, що ми не повинні зараз заздалегідь пропонувати ніяких компромісів, тому що ніхто не відповість нам ніякою доброю волею на ці компроміси. Треба виходити з того, яка є мета Російської Федерації в цій агресії і взагалі в політиці відносно України в всі останні роки. І на моє переконання, вона, ну, абсолютно прозора і відома ця мета. Не дати можливості Україні розвиватися як демократичній країні, не дати заблокувати нашу можливість інтегруватися в Європейський Союз, інтегруватися в НАТО, не дати можливість нам отримувати більші інвестиції, відповідно мати більший економічний розвиток і таким чином показувати, що демократичним шляхом на пострадянському просторі можна досягати економічних успіхів і так далі. Відповідно, якщо це є мета Росії, тоді природно, що нам не залишається нічого іншого, як строго стояти на позиціях свого інтересу, відстоювати свої, скажімо так, правові позиції в тих подіях і процесах, які відбуваються на Донбасі чи в Криму.
Господин Калиушко, ну вот положение этого законопроекта, ну, во многом противоречит так называемым Минским соглашениям, да, комплексу мер по выполнению Минских соглашений, ну, по крайней мере, вот в вопросах амнистии. Тут прямо также названа Российская Федерация агрессором, оккупантом, ну, много есть таких вещей. Вот чтобы четко понимать, Минские соглашения, вообще как-то переговоры украинские по Донбассу, они ограничены законодательством или не очень? И действительно, вот этот законопроект, если станет законом, он станет вот основным таким каркасом в этих переговорах?
Ну, я виходжу з того, знову ж таки, як юрист. Якщо мінські домовленості, які не є юридичним документом, це є просто домовленість, це навіть не міжнародний договір. Якщо вони суперечать міжнародному законодавству, то, звичайно, має діяти міжнародне право, а не Мінські домовленості. Це перше. Друге, Мінські домовленості були неодноразово впродовж цих 6 років порушені Російською Федерацією, і для мене особисто є великий знак питання, чи взагалі вони мають якесь значення. Тобто Мінські домовленості, знову ж таки, є елементом гібридної війни, і на них посилаються тоді, коли це вигідно, і про них забувають в Російській Федерації тоді, коли їм це вигідно. Тому прив'язати нашу політику виключно до Мінських домовленостей я не бачу ніякої можливості.
А вот многие говорят, ну, по крайней мере, со стороны Российской Федерации, что упоминаются Минские соглашения в резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Это как-то ограничивает позицию Украины? Эти Минские соглашения легализуют?
Минские домовленности были, скажем так, політичними домовленостями в певний історичний момент і в певних умовах. Дійсно, на той момент, в 14-15 роках, вони згадувалися і в міжнародних документах, в тому числі ООН, і, на моє переконання, багато років були дійсно платформою для позиції України, для того, щоб досягнути компромісу і примирення в цьому конфлікті. Але у відповідь ми не отримали жодних кроків на зустріч. Ми не добилися за 6 років з моменту виникнення Мінських домовленостей, ми не добилися ні припинення війни, ні припинення вогню, ні контролю над кордоном з боку України, ні виведення російських військових сил з території Донбасу. Тобто практично нічого. Перед нами ставляться вічно якісь дивні вимоги. Якоби відповідно до Мінських домовленостей ми повинні внести якісь дивні зміни в Конституцію, які пишуть в Кремлі. І так далі. І зводяться всі зміни, все виконання Мінських домовленостей чомусь зводиться до абсолютно надуманих таких вимог, які, на мій погляд, не випливають навіть із самих Мінських домовленостей. Тому от в цій ситуації, звичайно, продовжувати залишатися на позиції Мінських домовленостей як платформі для скажімо так, пошуку розв'язання в ситуації, коли вони тлумачаться з двох сторін абсолютно по-різному, просто неможливо, об'єктивно неможливо.
Ну вот да, я еще перечислю некоторые новеллы в этом законопроекте, которые, ну, скорее всего, прямо противоречат Минским договоренностям. Это то, что правосудие на деоккупированных территориях будут совершаться только судами Украины, то есть не какими-то такими учрежденными местными некими органами власти.
Ну, я перепрошую, нема тут суперечности с Минскими домовленостями. В Мінських домовленостях згадано про те, що призначення суддів буде специфічним, але суди українські. Ніяких там інших судів не передбачається.
Вот, да, спасибо большое за то, что пояснили. Ну вот тоже, Игорь, касательно то, перечисляются категории лиц, которые не подлежат амнистии, тоже, наверное, это не совсем противоречит, потому что там говорится о том, что нужно принять амнистию, но это не забирает у Украины право перечислить некоторые категории, которые не будут помилованы, которые совершили тяжкие преступления и так далее. Ну вот давайте к нашему разговору Александра Павличенко подключим. Ключем исполнительного директора Украинского и Хельсинского союза по правам человека. Александр, ну вот ваша организация много внимания уделяла переходному правосудию. Как вы расцениваете вот этот вот законопроект, который представил на суд общественности Минреинтеграции?
Ми зараз готуємо такий експертний висновок щодо цього законопроекту. І я готовий зараз сказати тільки такі загальні оцінки щодо цього тексту і погоджуюсь з тим, що сказав переді мною Ігор, про те, що документ, який би формалізував державну політику в питанні щодо того, яким чином має ставитися держава до деокупації, до процесу деокупації і до того, яким чином мають бути процеси після деокупації здійснені, це має бути виписано і формалізовано в єдиному державному документі, який буде фактично таким певним політичним документом. І от спроба створити такий документ якраз представлена в цьому законопроєкті. Є досить багато і критичних зауважень щодо цього законопроекту, щодо техніки виконання, щодо певних термінів, щодо того, що закладені, наприклад, якісь норми, які не конкретизуються далі в самому законопроекті. Про це можна говорити досить довго, але просто я думаю, що це не предмет сьогоднішньої розмови. Я би сказав так, що намагання створити такий всеосяжний, всеохоплюючий документ, який ось представлений в цій спробі цього законопроекту, ну, перед нами представлений, і я думаю, що автори цього законопроекту будуть захищати його як такий, ну, от, перший продукт, який створений в такому вигляді. Знов-таки, він представляє і має представляти собою актуальну політичну позицію держави щодо конфлікту і щодо можливості врегулювати всі конфліктні питання на засадах національного і міжнародного права. Передовсім норми, от якраз те, що було попередньо обговорено, норми міжнародного гуманітарного права, норми міжнародного права в галузі прав людини намагалися перенести в цей законопроект. Вони тут відтворені не повністю і не послідовно, це вже інша ситуація. Але якраз от ваше питання щодо того, як це узгоджується з тими, що документами, які закріплені в вигляді Мінських домовленостей, то там якраз повна відсутність оцих норм. Тобто фактично це було таке закріплення певних домовленостей, навіть не політичних, скажімо так, а спрямованих на припинення гострої фази агресії Російської Федерації, щоб зупинити оту гостру частину і якимсь чином мати підстави на що спиратися. І от, на жаль, ми маємо в такому вигляді документ. Тобто це був компроміс, який насправді, якщо з точки зору навіть розглядати, наскільки це юридичний документ, то він не може бути юридичним документом взагалі. Те, як прописані там, виписані окремі норми, вони не можуть бути виконані і суперечать навіть, як кажуть, здоровій логіці. Те, на що зараз спирається, наприклад, Російська Федерація, коли звертається з вимогою провести вибори на де-факто неконтрольованій території за чинним українським законодавством, ну там певний абсурд відбувається, розумієте? І це фактично є підтвердженням тому, що так, ті документи, вони зіграли свою роль в зупиненні цієї гострої фази. Хоч наскільки вони були позитивними на той час, це дасть відповідь тільки історичний підхід і аналіз з точки зору, вже так би мовити, того, наскільки позитивно це відбулося. Друге, щодо цього законопроекту про перехідний період, ми повинні сказати, що насправді документ такий має бути підготовлений, законопроект, який буде сфокусовано виражати державну позицію і фактично давати чітку відповідь на те, яким буде ставлення до тих, хто перебував на непідконтрольній території, чи це буде люстрація, чи це буде амністія, чи це взагалі буде відсутність будь-яких обмежувальних заходів щодо того населення, щодо тих процесів, які відбуваються впродовж 6 років, і які вже мають певне юридичне закріплення у вигляді тих же самих так званих судових рішень щодо вчинення різних і фактично злочинів, наприклад, які пов'язані з, наприклад, з ординарними кримінальними порушеннями, це там вбивства, грабежі, гвалтування і таке інше. Що робити з цією ситуацією, що робити з тими вироками, з тими особами, які, а, ухвалювали ці вироки, б, були суб'єктами цих вироків і відбувають якесь покарання в місцях несвободи, які на сьогоднішній день є незрозумілим так само за статусом, місцем. Це є все дуже велика низка питань, які мають так само бути підняті, і на них відповідь має бути чітка.
Олександр, а не дається разве та відповідь не дається там? От люстрація тим, хто служив в окупаційних органах власті, тим, хто совершав тяжкі правонарушення, амністії не підлежить, і значить, вони будуть підлежати суду. Ну, ведь даються пропозиції определенні такі.
Та тут є певні пропозиції, тут представлені в цьому законопроєкті, тут є певні пропозиції. Я погоджуюсь з тим, що він намагався бути таким, цей законопроєкт, таким ну, скажімо так, всеосяжним, який вбирає в себе різні категорії і різні сфери життєдіяльності. Тут, якщо ми подивимося, то тут є і питання того, де є Російська Федерація, її статус визначений. Тобто це все, якби, як на мене, є позитивною частиною цього законопроекту. Тобто це, ну, будемо говорити, нарешті висловлена смілива державницька позиція. Це правда. Інша ситуація, яку я хотів би, на яку я хотів би звернути увагу, це те, що наскільки цей законопроект враховує всі реалії, які на сьогоднішній день присутні і в українському законодавстві, в розв'язанні конкретних питань, які уже на сьогоднішній день десь на якомусь етапі мають закріплення на рівні закону і або зараз потребують вирішення і вже перебувають на розгляді в законопроектному вигляді. Це теж є питання, тому що ми якраз працюємо з цією сферою. Питання щодо взагалі перехідного правосуддя, яке так само частково присутнє і тут. Тут є окремий такий підпункт, який розглядає питання перехідного правосуддя. І так само, наскільки це узгоджено з тією концепцією, яка розроблюється на сьогоднішній день і вже підготовлена і перебуває на розгляді в Офісі Президента України. Тобто тут є низка питань щодо узгодження, але це вже, так би мовити, процес подальшої аналітичної роботи з цим законопроектом. Як на мене, то тут є досить багато питань, які ставлять проблему, і вони повинні розглядатися передовсім, як на мене, на політичному рівні, тому що тут має бути сформульована і артикульована політична воля на рівні держави. Це не воля одного міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій, це воля держави, яка підтримуватиме саме таку позицію і саме такий підхід. І це є дуже важливим, тому що від цей законопроект не буде мати перспективи, він не буде проходити, якщо він не матиме такого консенсусного бачення більшості, що дозволить його ухвалити і надалі бачити в вигляді закону.
Ну от ми видимо, вже таке бросається в глаза противоречия. Українська делегація в Мінську вроде би ще не відказується від планів провести вибори на непідконтрольній часі Донбасу. Ну от в этом году хотя бы, а вот в этом драфте законопроекте написано, что выборы на деоккупированных территориях назначаются одновременно с очередными местными выборами, но не ранее, чем через 2 года после деоккупации соответствующего района, области, автономной республики Крым, города Севастополя, и проводятся с учетом определенных этим законом требований. То есть, ну, видим прямую, да, несоответствие, которое должен кто-то пояснить нам. Давайте слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Александр, я звоню из города Днепр. Вот в который раз вот слушаю по Минским домовленностям, да, и все, что вокруг этого вращается. Хочу сказать, что нам надо оставаться на прежних. Ну, во-первых, я хочу поблагодарить вот один из ваших консультантов сегодняшних, он правильно сказал, да и второй, пожалуй, это сказал, что они не являются юридическим документом. И нам не надо подстраиваться, когда речь идет о нашей территории, о целостности нашей страны, подыгрывать и вот прогинаться, что это какой-то юридический документ. Надо действовать так, как нам выгодно, так, как надо. А что касается вот вот, знаете, мне, я просто как слухач, вот, да, хочу выразить свое мнение, что меня все время вот пытаются прощупать, вот, готов ли я к тому, что людей, которые взяли в руки оружие и пошли против от врага, и пошли против конституционного строя своей страны, надо амнистировать, простить, еще там что-то. Вот этого не будет, потому что есть гражданское общество. Я скажу так, люди даже не то, что в злодеяниях, а просто взяли оружие, они должны нести ответственность. Вот. Уже не говоря о тех мерзавцах, которые убивали, насиловали и так далее. И последнее, что хочу сказать, что вот когда говорят, что да, вот каким образом, даже в одной передаче я когда-то звонил, говорят, а что вы предлагаете их, расстрелять или что с ними сделать? Я скажу, опыт есть такой. Вот они сделают трудовые лагеря, да, это не обязательно тюрьма, и они должны восстановить, отстроить и вернуть все то, что они там натворили. Эти, они должны понести вот такую... А первые лица, да, чтобы не получилось так, как, знаете, с Януковичем, скажут, да, эти убежали, их уже нет, а этого убили... вот так быть не должно.
Кстати,
вот
да, прописано. Спасибо, спасибо за мнение ваше. Прописано в этом драфте законопроекта то, что Россия обязана возместить материальный и моральный ущерб, нанесенный вследствие оккупации. Каким образом там не прописано, но вот, по крайней мере, это зафиксировано в этом законопроекте. Еще слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте, Донецкая область. Я вам хочу сказать, что это просто киевские хотелки, которые вообще не связаны с Донбассом. Сейчас на той территории, которая под Киевом находится, люди очень жалеют, что в 2014 году сюда пришел Киев. Во-первых, намного больше квартплаты сейчас вообще уже достали так, вот этими ценами, квартплатами, вот это насильство бандеризации, что я уверена, что если бы был сейчас референдум, то местные побежали бы все, не пошли, а побежали бы.
Спасибо, спасибо за звонок. Но это вот ваше частное мнение. Вот по нашей информации на неподконтрольной территории, наоборот, жалеют, что не приложили определенные усилия для того, чтобы отразить вот российскую агрессию в то время, потому что сейчас там во многом не сладко. Вопрос Александру Павличенко еще один. Александр, а вот с вашей точки зрения, ну вот вы уже коснулись этого вопроса, что нужно политическое определенное решение, но... Можно ли принимать подобный закон во время переговоров? Или придется вот каким-то образом модернизировать эти переговоры? Как вы думаете, вот политическая оценка, да, как политологу вам вопрос, наверное?
Я, по-перше, не політолог, так. Дивіться, я вважаю, що якраз позиція держави і сила держави якраз і полягає в чіткому артикулюванні її політичної позиції. І в даному випадку я не бачу якоїсь суперечності про те, що у нас переговори в Мінську ведуться вже 6 років, але вони ще можуть вестися певний час. І якраз російська сторона і її проксі, вони працюють на затягування будь-яких навіть таких практичних питань, наприклад, як обмін або взаємне звільнення осіб, які перебувають на території іншої держави. держави або не підконтрольні території, наприклад, це українські захоплені заручники або ті, кого там взяли в полон військові, відповідно. І такі питання навіть буксують, пробуксовують, які мали б бути розв'язані і вирішені. Це питання гуманітарного кшталту. І говорити про те, що держава не може випрацьовувати або повинна бути обережною у виробленні своєї позиції, чіткої артикуляції цієї позиції, я думаю, що це якби не зовсім коректно. І тут питання для мене лише в тому, наскільки сильною може бути держава у ствердженні такої позиції і доведенні її на всіх рівнях, на міжнародних майданчиках і на переговорному майданчику в Мінську в тому числі. Тому що це питання якби забезпечення і нашого державного суверенітету і питання вироблення чіткої позиції щодо того, яким чином ми будемо долати наслідки окупації, спричиненої агресією Росії.
Ну, действительно, как вы правильно заметили, законопроект очень объемный и охватывает, ну, фактически все, наверное, стороны постконфликтного и конфликтного урегулирования, поэтому, ну, не успели мы все это обсудить. До 29 января, напомню, собирает Минреинтеграции замечания касательно этого законопроекта. Вы тоже можете принять участие, какие-то свои пожелания отправить, найдите на сайте Минтот, вот этот драфт законопроекта, и можете с ним ознакомиться. Это были Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского и Хельсинского союза по правам человека, глава Центра политико-правовых реформ Игорь Калиушко. Не переключайтесь, радио «Донбасс Реалии» продолжается.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
10 января исполнилось 5 месяцев с момента убийства в Минске Александра Тройковского. Он был первым протестующим, убитым во время митингов против результата выборов в Беларуси. Официальное расследование его гибели приостановлено, однако опубликованное в сети видео «Независимое расследование» указывает на то, что он был убит выстрелом со стороны белорусских силовиков. О том, что еще стало известно о действиях белорусских силовиков, в настоящее время спросила у основателя инициативы «Байпол» бывшим белорусским следователем Андреем Остаповичем.
Андрей, добрый день. Расскажите подробнее о ваших новых данных.
Доброе утро. Да, эти документы действительно достоверны. Тем более еще, если более-менее внимательные люди могут заметить, что на фотографии в августе он еще майор. То есть он еще и звание получил подполковника достаточно быстро. То есть приближение за аналогичные действия у нас теперь на территории Республики Беларусь идет по всем фронтам. И звания, и награды соответствующие, и продвижение по службе за таковые нарушения Конституции.
А что говорит то, что на месте протестов действовало подразделение, антитеррористическое подразделение КГБ «Алмаз»?
Ну, ситуация в том, что такие подразделения, как таковые, они против мирных людей на акциях вообще не должны применяться. У них другие цели и задачи. И это говорит о серьезности подхода со стороны, скажем так, нашего руководства страны нынешнего, о том, что они чувствуют угрозу от всех этих мероприятий, от людей, и готовы любыми способами, привлекая самые, скажем так, физически и технически подготовленное подразделение на передовую, применяя их против своего мирного населения. А именно, если брать «Алмаз», это люди, которые именно готовятся к устранению террористов и так далее. То есть это физическая ликвидация людей. Они под это именно готовятся. И есть же организованная преступность, такие подразделения борется с преступными организациями, вооруженными или наркотрафиком, скажем так, профессионально настроенным и так далее. То есть,
стоит отметить, что это буквально второй день протестов, то есть даже первый день после так называемых выборов, и уже действует это антитеррористическое подразделение.
Они действовали все, не только «Алмаз», у нас имеются и другие, и пограничные войска, где есть свои «Осанды», так называемое подразделение. и другие подразделения, которые именно действовали вместе в парах с ОМОНом, с внутренними войсками и так далее.
И о погоде. Завтра, 15 января, в Луганской и Донецкой областях ожидается снег. Температура в Донецкой области 2-4 градуса мороза, в Луганской 4-6 ниже нуля.
Это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работали Денис Тимошенко и Ольга Стрижова, Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Удачи, до завтра.
Донбасс Реалии.